Когда Бенкендорф вышел, Николай откинул голову на спинку дивана, закрыл глаза и начал дремать. Но было неловко. Голова скользила по гладкой спинке, а прилечь боялся, чтобы не заснуть. Подобрал ноги, сел в угол, съежился. Хотел было расстегнуть на узко стянутой талии две нижних пуговицы, но подумал, что неприлично. Имел отвращение к расстегнутым пуговицам. Склонил голову, оперся щекой о жесткую ручку, и, хотя тоже было неудобно, резьба резала щеку, опять начал дремать. Вошел флигель-адъютант Адлерберг, высоко держа на трех пальцах с лакейской ловкостью поднос с кофейником. Государь всю ночь пил черный кофе, чтобы разогнать сон. Вздрогнул, очнулся. «Прилечь бы изволили, ваше величество». «Нет, Федорович, не до сна. Вторую ночь не спите. Этак заболеть можно». «Ну что ж, заболею, свалюсь. А пока еще ноги таскают, держаться надо». Налил кофе, отпил, и, чтобы лучше разгуляться, принялся за письмо к брату Константину. Не мог вспомнить о нем без зубовного скрежета, но писал с обычной родственной нежностью. «Дорогой, дорогой Константин, верьте мне, что следовать вашей воле и примеру нашего ангела, покойного императора, вот что я постоянно буду иметь в сердце. Аресты идут хорошо, и я надеюсь в скором времени сообщить вам подробности этой ужасной и позорной истории. Тогда вы узнаете, какую трудную задачу вы задали вашему несчастному брату и какого сожаления достоин ваш бедный, малый, каторжный ду палас Динхивер Зимнего дворца. Генерал Толь вошел с бумагами. «Садись, Карл Федорович, читай». Толь прочел показания Оболенского, арестованного вместе с Рылеевым. «Как ты думаешь, можно простить нижних чинов и сих несчастных молодых людей?» — спросил государь. Уже не в первый раз об этом спрашивал. Толь ничего не ответил. «Ах, бедные, несчастные!» — тяжело вздохнул Николай. «Может быть, прекрасные люди. Но за что их казнить? Мы все за них дадим ответ Богу. Их заблуждение — заблуждение нашего века. Не губить, а спасти их надо. Палач я, злодей, что ли? Нет, не могу. Не могу, Толь. Разве ты не видишь, сердце мое раздирается?» «Расплачется», — подумал Толь с отвращением, не зная, куда девать глаза. Слушал с терпеливой скукой на грубоватом, жестком и плоском, но честном, открытом лице старого прусского унтера. А государь долго еще говорил, болтал той болтовней чувствительной, которую получил в наследство от матери. Примеривал маску перед Толем, как перед зеркалом. «Но ты как же, мой друг, как ты думаешь, можно простить, а?» «Ваше Величество», — не выдержал, наконец, Толь, даже крякнул и так повернулся, что стул под ним затрещал. «Простить их вы всегда успеете. Но доколь не открыты главные возбудители и подстрекатели сего злодеяния, не только офицеров, но и нижних чинов предать должно всей строгости законов без замедления. Какой номер повелеть изволите Оболенскому?» Государь замолчал, надулся, нахмурился, понял, что собеседник не желает быть зеркалом. Еще тяжелее вздохнул, пригорюнился, взял карандаш и план Петропавловской крепости с рядами клеток казематов, каждая клетка под номером. Отметил одну из них красным крестиком, поставил номер в записке крепостному коменданту, генералу Сукину, и отдал молча Толю. Толь также молча взял, поклонился и вышел. А государь опять откинул голову за спинку дивана, закрыл глаза задремал. Опять голова начала соскальзывать с гладкой спинки на жесткую ручку. Вошел генерал Башутский, дворцовый комендант. В одной руке у него была шпага, а в другой — серебряное блюдце с чем-то маленьким, кругленьким. Николай вздрогнул, очнулся и посмотрел на него с удивлением. — Что ты? — Граф Милорадович, ваше величество, — начал он и не кончил, всхлипнул. — Умер? — Так точно. — Царствие небесное! — перекрестился государь и подумал, что надо бы что-то почувствовать. Последние слова его были: «Умираю, как жил, с чистой совестью, счастлив, что жизнью за государя жертвую». Крестьян на волю отпустить велел, а вашему величеству вот это, шпагу и пулю, коей пронзен. Башутский положил на стол шпагу и поставил блюдце с пулью. «Не могу. Простите, ваше величество». Опять всхлипнул, поцеловал государя в плечо, отвернулся, закрыл лицо платком и выбежал. Николай взял пулю осторожно двумя пальцами и рассматривал долго с любопытством. Новая, маленькая пистолетная, не солдатская. Должно быть, стрелял один из тех каналей фрачников. «Предназначалось вашему величеству», — вспомнил слова Бенкендорфа. Отложил пулю и взял тот листок из бумаг Трубецкого, который давеча Бенкендорф передал ему. Прочел. «Опыт всех народов и всех времен доказал, что власть самодержавная равно гибельна для правителей и для обществ, что она не согласна ни с правилами святой веры нашей, не с началами здравого рассудка. Нельзя допустить основанием правительства произвол одного человека. Невозможно согласиться, чтобы все права находились на одной стороне, а все обязанности — на другой. Слепое повиновение может быть основано только на страхе и недостойно ни разумного повелителя, ни разумных исполнителей. Ставя себя выше законов, государи забыли, что они в таком случае вне законов, вне человечества, что невозможно им ссылаться на законы, когда дело идет о других, и не признавать их бытие, когда дело идет о них самих. Одно из двух: или они справедливы, тогда к чему же не хотят и сами подчиняться онным, или несправедливы, тогда зачем хотят подчинять им других. Все народы европейские достигают законов и свобод. Более всех их народ русский заслуживает и то, и другое. Русский народ, свободный и независимый, не есть и не может быть принадлежностью никакого лица и никакого семейства. Источник верховной власти есть народ.